Прабхупада, глава 1. Борьба в одиночку. Калькутта, 13 августа 1965 года. Джаладута – грузовое рейсовое судно пароходной компании «Синдия», на борту которой есть одна пассажирская каюта. Во время плавания из Калькутты в Нью-Йорк в августе-сентябре 1965 года эту каюту, согласно записи в судовом журнале, занимал Шри Абхай Чаранаравинда Бхактивиданта Свами, 69 лет, взятый на борт с бесплатным билетом и питанием. Джаладута под командованием капитана Аруна Панди, жена которого также находилась на борту, вышла в рейс в пятницу 13 августа в 9 утра. В своем дневнике Бхактивиданта Свами записал: «Каюта довольно удобная, спасибо Господу Кришне, подсказавшему Сумати Мораджи сделать эти распоряжения. Мне здесь очень удобно». Но уже 14 августа в его дневнике появилась запись: «Морская болезнь, головокружение, тошнота, Бенгальский залив, проливной дождь, тошнота усиливается». 19 августа, когда корабль пришел в Коломбо, столицу Цейлона, теперь Шри-Ланка, морская болезнь прошла, и Бхактивиданта Свами почувствовал облегчение. Капитан предложил ему сойти на берег, и они проехали по городу на автомобиле. Затем корабль взял курс на Кочин, порт на западном побережье Индии. Джанмаштами, день явления Господа Кришны, пришелся в тот год на 20 августа. Бхактивиданта Свами воспользовался этим как поводом для того, чтобы рассказать команде о философии Господа Кришны и угостить моряков просадом собственного приготовления. 21 августа ему исполнилось 70 лет. Свой день рождения он встретил в море, без торжественных церемоний. В тот же день судно пришло в Кочин, где на борт погрузили прибывший из Бомбея багаж Бхактивиданта Свами с томами Шримад Бхагаватам. 23 августа корабль вошел в Красное море, и здесь Бхактивиданту Свами ожидали суровые испытания. В своем дневнике он записал: «Дождь, морская болезнь, головокружение, болит голова, нет аппетита, рвота». За два дня Бхактивиданта Свами перенес два сердечных приступа. Он мужественно сносил страдания, помня о своей миссии, но после двух сильных сердечных приступов подумал, что третьего приступа он не переживет. На вторые сутки ночи он увидел сон. Господь Кришна в своих многочисленных формах плыл на лодке. «Ничего не бойся, смело иди вперед», — сказал он Бхактивиданте Свами. Покровительство Господа Кришны вселило в него уверенность. Сердечные приступы больше не повторялись. 1 сентября Джаладута вошла в Суэцкий канал, а 2-го пришвартовалась в порт Санди. Бхактивиданта Свами вместе с капитаном вышел в город. Как он потом говорил, город ему понравился. К 6 сентября он немного оправился от болезни и даже начал регулярно есть, готовя себе киши и пури. В дневнике он отметил, что силы понемногу возвращаются к нему. Пятница, 10 сентября. «Сегодня не качает, и я чувствую себя несколько лучше, но я испытываю боль разлуки с Вриндаваном и моими повелителями Шри Говиндой, Гопинатхом и Радхой Дамодаром. Мое единственное утешение – Шри Чайтанья Чаритамрита, читая которую я наслаждаюсь нектаром лил Господа Шри Чайтанья. Я покинул Барата Буми, Индию, только для того, чтобы исполнить наказ Шри Бхактисиданты Сарасвати, выполняющего волю Господа Чайтаньи. Не обладая необходимыми качествами, я все же иду на риск, чтобы выполнить указания Его Божественной милости. Здесь, вдали от Вриндавана, я уповаю только на их милость». Переход Джаладуты через океан летом 1965 года оказался на редкость спокойным. Капитан Панди сказал, что за все годы службы он никогда не видел Атлантический океан таким тихим и безмятежным. Бхактивиданта Свами ответил, что спокойствие океана было милостью Господа Кришны. Тогда госпожа Панди попросил Бхактивиданту Свами вернуться с ними назад, чтобы их обратный рейс прошел также спокойно. В своем дневнике Бхактивиданта с вами записал: «Если бы Атлантический океан показал свое обычное лицо, я бы, наверное, умер. Но Господь Кришна взял на себя заботу о нашем корабле». Через 35 дней после отплытия из Калькутты, 17 сентября 1965 года, в 9:30 Джалдута причалила к пирсу Содружества в Бостоне. Там была намечена короткая стоянка, после чего корабль должен был взять курс на Нью-Йорк. Бхактивиданте с вами предстояло пройти досмотр в американском иммиграционно-таможенном управлении. Его виза позволяла ему находиться в США 2 месяца, и чиновник поставил на ней штамп с предположительной датой отъезда. Капитан Пандия пригласил Бхактивиданту с вами прогуляться по городу, где капитан хотел сделать кое-какие покупки. По пешеходному мосту они вышли в оживленный торговый квартал со старинными церквями, большими магазинами, административными зданиями, барами, дешевыми книжными лавками, ночными клубами и ресторанами. Бхактивиданта с вами бегло осмотрел город, но самым значительным событием за время его короткого пребывания в Бостоне, не считая того, что здесь он впервые ступил на американскую землю, было то, что на пирсе Содружества он написал стихотворение на бенгальском, озаглавив его «Маркини Бхагавата Дарма» – проповедь сознания Кришны в Америке. Вот отрывок из этого стихотворения, сочиненного им в тот день на борту корабля. «Мой дорогой Господь Кришна, Ты так добр к этой никчемной душе, но я не знаю, зачем Ты привел меня сюда. Теперь Ты можешь делать со мной все, что Тебе угодно. Я догадываюсь, однако, что здесь у Тебя есть какое-то дело, иначе зачем бы Ты привел меня в это ужасное место? Большинство живущих здесь людей находятся в плену материальных гун невежества и страсти. Поглощенные материальной жизнью, они считают себя очень счастливыми. Они вполне довольны жизнью и потому равнодушны к трансцендентному посланию Васудевы Кришны. И я не уверен, смогут ли они понять его. Но я знаю, что по Твоей беспричинной милости даже невозможное становится возможным, ибо Ты – самый искусный мистик. Смогут ли они ощутить сладость преданного служения? Я уповаю только на Твою милость и молю Тебя помочь мне убедить этих людей в истинности Твоего учения. По Твоей воле все живые существа оказались во власти иллюзорной энергии, и по Твоей же воле они, если Тебе будет угодно, смогут освободиться от оков иллюзий. Прошу Тебя, спаси их. Они смогут понять Твое послание только в том случае, если Ты пожелаешь даровать им освобождение. Как мне донести до них учение сознания Кришны? Я неудачливый, никчемный и падший человек. Поэтому я прошу Твоего благословения. Только оно поможет мне убедить их. Сам я не в силах справиться с этой задачей. Так или иначе, о Господь, Ты привел меня сюда, чтобы я рассказал о Тебе этим людям. И теперь только от Тебя зависит, чем закончится эта попытка, успехом или неудачей. На все Твоя воля. О Духовный Учитель всех миров, я могу только повторять Твое послание, поэтому если Ты того желаешь, сделай так, чтобы они поняли меня. Только по Твоей беспричинной милости мои слова обретут чистоту. Я уверен, что проникнув в сердца людей, это трансцендентное послание наполнит их радостью и избавит людей от всех бед и страданий. О Господь, я марионетка в Твоих руках, и раз уж Ты привел меня сюда танцевать, так заставь меня танцевать, Господи, заставь меня танцевать, как Ты этого хочешь. У меня нет ни преданности, ни знаний, но есть твердая вера в святое имя Кришны. Меня назвали Бхактивиданта, и теперь, если захочешь, Ты поможешь мне оправдать это имя. Самый злополучный, ничтожный, нищий Ачья Бхактивиданта с вами. Написано на борту корабля Джаладута, пирс Содружества, Бостон, штат Массачусетс, США, 18 сентября 1965 года. 19 сентября Джаладута вошла в гавань Нью-Йорка и пришвартовалась к Бруклинскому пирсу у 17-й улицы. Бхактивиданта с вами увидел мрачные очертания огромных небоскребов Манхэттена, Empire State Building и Статуи Свободы, повидавшую на своем веку миллионы таких же, как он, приезжих и иммигрантов. Бхактивиданта с вами был одет, как житель Вриндауна. На нем была кантимала, шейные бусы и простое хлопчатобумажное доти. В руках джапа-мала, четкий для повторения мантры, а на плечах старый чадр, шерстяная накидка. Его кожа была золотистого цвета, голова обрита, оставлен только небольшой пучок волос на затылке, шикха, а лоб украшен белым вайшнавским тилоком. На ногах у него были белые резиновые туфли с острым носом, какие обычно носят саду в Индии. Но кто в Нью-Йорке во сне или наяву видел кого-нибудь похожего на этого вайшнава? Он был, вероятно, первым саньяси-вайшнавом, прибывшим в Нью-Йорк, да еще в таком виде. Впрочем, нью-йоркцы привыкли не обращать внимания на приезжих, как бы странно они ни выглядели. Теперь Бхактивиданта с вами был предоставлен самому себе. У него был поручитель, господин Агарвал, живший где-то в Пенсильвании. Разумеется, здесь его должен был кто-то встретить. Но в тот момент, когда Бхактивиданта с вами сошел на пирс, он понятия не имел, что делать. Я не знал, куда идти, налево или направо. Он прошел обычные портовые формальности и был встречен представителем бюро путешествий, которого прислали Агарвалы. 40 рупиями наличными, которых он как он сам говорил в Нью-Йорке, хватило бы всего на несколько часов, и с 20 долларами, вырученными от продажи 3 томов Бхагаватам капитану Панди с зонтиком и чемоданом в руках, он в сопровождении туристического агента отправился на автовокзал Порт Ауторити, чтобы уехать в Батлер, штат Пенсильвания. Бхактивиданта с вами приехал к Агарвалам в Батлер в 4 часа утра, и Гопал предложил ему отдохнуть на кушетке. Квартира в коттедже, в которой жили Агарвалы, состояла из небольшой гостиной, столовой, кухни, двух спален на втором этаже и ванной. Они жили здесь с двумя маленькими детьми. Гопал Агарвал и его жена-американка Салли жили в Батлере уже несколько лет и считали, что им удалось занять в обществе определенное положение. Поскольку их квартира была недостаточно большой, они решили, что будет лучше, если с вами поселится в общежитии Христианского союза молодежи, а днем будет приходить к ним. Разумеется, в действительности дело было не столько в тесноте, сколько в нем самом. Впишется ли он в атмосферу Батлера? Салли. Круг нашего общения состоял в основном из интеллигентных людей, и он их совершенно покорил. Они понятия не имели, о чем его спрашивать. Им просто не хватало для этого знаний. Это было как видение, сошедшее со страниц книги. Кому могло прийти в голову, что в чьей-то гостиной в Батлере, в штате Пенсильвания, он увидит живого с вами? Это было просто потрясающе. Индийский с вами в доме средних американцев. Мои родители приехали издалека, только чтобы посмотреть на него. У нас было много знакомых в Питтсбурге, и все они тоже поприезжали. Видеть его здесь было так необычно. Однако людей интересовал не сам он как человек, скорее они приходили посмотреть на него, как на заморскую диковинку. У него была пишущая машинка, одна из немногих его вещей, и зонтик. Это тоже возбуждало всеобщее любопытство. Он всегда носил с собой зонт. К тому же дни стояли довольно прохладные, а голова у него была обрита, поэтому он всегда надевал шапочку, вроде купальной, которую кто-то сшил для него. Это тоже было своего рода сенсацией. И у него был такой удивительный ум. Стоило ему увидеть кого-то один раз, как он запоминал этого человека, он все помнил. Он был такой умный. Если он встречал у нас дома каких-то людей, а потом видел их в машине, он тут же вспоминал, как их зовут. Махал им рукой и называл их по именам. Он был очень умный и всем очень нравился. Все удивлялись тому, какой он умный. Их поражало то, что он помнил их имена и его чувство юмора. Он все время казался таким серьезным, но при этом обладал удивительным чувством юмора. Несмотря на суровый вид, он был необыкновенно обаятельным. Он был самым приятным гостем из всех, которые мне когда-либо доводилось принимать. С ним не было никаких проблем. Когда я не могла уделить ему время, он повторял на четках мантру. И я знала, что он был совершенно счастлив. Когда я не могла разговаривать с ним, он просто читал мантру. С ним было так легко, потому что я знала, что ему никогда не бывает скучно. Я никогда не чувствовала себя стесненным в его обществе. Он не доставлял мне никаких неудобств. С ним было очень легко. Если мне нужно было заниматься детьми, он просто повторял мантру. Это было так здорово. Когда мне надо было что-нибудь делать, он повторял на четках мантру и был счастлив. Он был замечательным гостем. Когда к нам приходили друзья, они всегда курили, но он говорил: «Ничего, не обращайте на меня внимания». Так и говорил: «Не обращайте на меня внимания». Потому что он понимал, что мы другие. Я никогда не курила в его присутствии. Я знала, что мне не следует курить в присутствии отца Гопала. А к нему я относилась так же, как к отцу моего мужа. С ним ни у кого не возникало никаких проблем. 22 сентября в Батлер Игл появилась статья. Последователь индуистского культа на хорошем английском объясняет цель своего приезда на Запад. Фотограф пришел к Агарвалам на квартиру и сфотографировал Бхактивиданту Свами в гостиной с раскрытым томом Шримад Бхагаватам в руках. Подпись под фотографией гласила: «Посол Бхакти-йоги». Статья начиналась так. Вчера смуглый, худощавый человек в бледно-оранжевых одеждах, обутый в белые купальные тапочки, вышел из малолитражки и вошел в здание Батлерское отделение Христианского союза молодежи, чтобы присутствовать на проходившем там собрании. Это был Ачча Бхактивиданта Свами, миссионер из Индии, прибывший проповедовать людям Запада. Статья называла Шримад Бхагаватам священным писанием, а Бхактивиданту Свами – ученым проповедником. Далее в ней говорилось: «Моя миссия заключается в том, чтобы возродить в людях сознание Бога, — говорит Свамиджи. Бог — отец всех живых существ, принимающих тысячи различных форм, — объясняет он. Человеческая жизнь является высшей ступенью эволюции, и если мы не поймем это учение, то нам придется снова подниматься по эволюционной лестнице. Бхактивиданта живет как монах и не позволяет прикасаться к своей пище женщинам. На квартире Агарвала в Батлере, как и во время своего шестинедельного путешествия через океан, он сам готовит себе еду в медной кастрюле с раздельными секциями для одновременного приготовления на пару риса, овощей и хлеба. Он строгий вегетарианец, пьет только молоко, которое, по его выражению, является идеальной пищей для младенцев и стариков. Он говорит, что если бы американцы уделяли больше внимания своей духовной жизни, они были бы гораздо счастливее. Салли. Когда он готовил, то пользовался только одной горелкой. В нижней секции кастрюли создавался пар. Там он варил дал, а на образующемся от него пару тушил овощи. Так целую неделю он готовил свой замечательный обед, заканчивая где-то к половине 12-го. А Гопал всегда приходил домой обедать около 12. Обычно я подавала Гопалу сэндвич, после чего он снова уходил на работу. Но вскоре я поняла, что мы тоже можем есть блюда, которые готовил с вами, поэтому он стал готовить обед для всех нас. Ох и вкусно же было. Массу удовольствия мы получали, знакомя его с Америкой. Он никогда в жизни не видел ничего подобного. Было очень забавно брать его с собой в супермаркет. Ему нравилось открывать пакетики с бами или замороженной фасолью. И ему не нужно было их мыть, резать и вообще что-нибудь с ними делать. Каждый день он открывал холодильник и просто брал то, что ему было нужно. Смотреть на него было одно удовольствие. Он сидел на кушетке, пока я пылесосила. Этот процесс его очень заинтересовал, и мы долго говорили с ним на эту тему. Он был такой занятный. Каждый день он устраивал большой пир, и все было просто замечательно. Мы получали массу удовольствия. Я помогала ему резать овощи. Он посыпал их пряностями, и мы, бывало, смеялись от души. Он был очень приятным, на редкость приятным человеком. Прошло совсем немного времени, а мне уже стало казаться, что я его дочь, как если бы он был моим свекром. Я и в самом деле чувствовала, что он очень близок мне. Он всегда радовался, и я любила его. На мой взгляд, он был просто потрясающий. Когда с вами приехал нашему сынишке Бриджу, было 6 или 7 месяцев, а индийцы так любят детей. Бридж очень понравился с вами. Он видел, как Бридж впервые встал на ножки. Когда Бридж в первый раз попытался подняться, ему это удалось, с вами встал и захлопал в ладоши. Это был праздник. В другой раз малыш схватил зубами тапочки с вами. Я подумал, какой ужас, он ходил в них по всей Индии. Моя крошка жует их. Знаете, как обычно думают матери? Почти каждый вечер он сидел в садике у соседей. Иногда мы сидели там вместе с ним, а иногда оставались в гостиной. Я помню одну историю, которая произошла с нашей дочкой Памелой. Ей тогда было 3 годика. Я возил ее в воскресную школу, там ей рассказывали про Христа. После этого, всякий раз, когда она виделась с Свамиджи в его одеяниях, она называла его «Свами Иисус». А когда до нас дошло, что она говорит, она назвала его «Свами Иисус». Свами улыбнулся и сказал: «И ребенок поведет их». Это было очень смешно. Бхактивиданта Свами выступал в городе перед самой разной аудиторией, в том числе и в Lions Club. Он прочитал лекции в Христианском союзе молодежи и в духовной семинарии святого Фиделиса в Германии, штат Пенсильвания, а также регулярно беседовал с гостями Агарвалов. Он понял, что американцам вполне можно проповедовать, но чувствовал, что ему понадобится помощь из Индии. Он прожил в Батлере целый месяц, и у него оставался еще один месяц до отъезда из Америки. Поэтому он решил поехать в Нью-Йорк и попробовать проповедовать там, прежде чем истекет его виза. Но перед этим он хотел съездить в Филадельфию, где договорился о встрече с профессором санскрита Пенсильванского университета, доктором Норманом Брауном. Ведя жизнь саньяси, Бхактивиданта Свами привык к переездам. Он был странствующим проповедником, и ему не жалко было расставаться со спокойной жизнью в Батлере. Он не был привязан к домашнему уюту, к квартире, где мог готовить и беседовать с Салли Агарвал о пылесосах, мороженых овощах и американском образе жизни. Однако пребывание в Батлере было для него весьма полезным. Здесь он получил практический опыт жизни в Америке. Он удостоверился в том, что здоровье у него крепкое, и понял, что его проповедь находит отклик в сердцах американцев. Он с радостью убедился, что в Америке есть все необходимое для индийской вегетарианской диеты, и американцы понимают его английский. Ему стало ясно, что от случайных лекций то здесь, то там проку мало, и что хотя противодействия со стороны официальных религий не избежать, у многих людей его проповедь вызывает неподдельный интерес. 18 октября он уехал из Батлера и отправился в Нью-Йорк с остановкой в Филадельфии. Салли: «За месяц я успела полюбить Свами. В каком-то смысле я чувствовала себя его покровительницей. А тут он вдруг надумал ехать в Филадельфию. Я даже не могла представить, я так и сказала ему, я не могла себе представить, что он поедет в Филадельфию на целых 2 дня. Он собирался выступить там с лекцией, а потом ехать в Нью-Йорк. Но он никого не знал в Нью-Йорке. Если в Филадельфии дело не выгорит, он поедет прямо в Нью-Йорк. А ведь там у него никого не было. Я просто не могла себе этого представить. От одной мысли об этом мне становилось плохо. Я хорошо помню, как он уезжал. Это было ночью, около 2 часов. Я сидела рядом с ним, пока он ждал, когда Гопал отвезет его в Питтсбург, чтобы там посадить в автобус. Гопал наменял целую пригоршню мелочи, и я, помнится, объясняла ему, как опускать монету в щель, чтобы принять душ на автостанции, ведь ему нужно было мыться несколько раз на дню. Гопал тоже объяснил ему, как это делается, и рассказал, как обращаться с автоматами в Нью-Йорке. Он также объяснил, что ему можно есть, а чего нельзя. Он дал Свами же монеты в узелке. И это было все, с чем он от нас уехал. В Нью-Йорке у Бхактивиданта Свами не было ни одного знакомого, но у него был адрес и телефон доктора Рамамурти Миши. Он написал доктору Миши из Батлера, приложив рекомендательное письмо, которое получил от одного из своих друзей в Бомбее. Он также позвонил доктору Миши, и тот пригласил его к себе в Нью-Йорк. Когда он приехал из Филадельфии в Нью-Йорк, ученик доктора Миши встретил его на автовокзале и прямо оттуда повез на проходивший в городе фестиваль Индии. Там Бхактивиданта Свами встретился с доктором Мишей, а также с Рави Шанкаром и его братом, танцовщиком Удан Шанкаром. Затем Бхактивиданта Свами поехал с доктором Мишей к нему на квартиру в доме номер 33 на Риверсайд Драйв на берегу Гудзона. Квартира доктора Миши с большими окнами, выходившими на реку, находилась на 14 этаже. Там доктор Миша выделил ему отдельную комнату. Доктор Миша был колоритной личностью. Он метал пламенные взоры, оживленно жестикулировал и пересыпал свою речь словечками «мило» и «чудесно». Старавшийся соответствовать расхожим представлениям о том, каким должен быть гуру, доктор Миша принадлежал к числу тех, кого нью-йоркцы называют «свами из богатых предместий». Он был саньяси, но тем не менее не носил традиционных дхоти и курты шафранового цвета. Вместо этого он носил сшитый на заказ приталенный сюртук в стиле неро и свободные белые брюки. В отличие от светлокожего Бхактивиданты Свами, он был смуглолицем, с густыми черными волосами. В свои 44 года он годился Бхактивиданте Свами в сыновья. В ту пору, когда доктор Миша встретился с Бхактивидантой Свами, он сильно болел, и приезд Бхактивиданты Свами оказался для него лучшим лекарством. Он вспоминает: «Его святейшество Прабхупада Бхактивиданта Госвамиджи буквально покорил меня своей любовью. Он был настоящим воплощением любви. В то время я был похож на скелет, и он буквально вернул меня к жизни своим просадом и, самое главное, своей любовью и преданностью Господу Кришне. Я всегда ленился готовить себе, а он вставал и шел на кухню». Доктору Мише нравилось, что Бхактивиданта с вами с точностью фармацевта готовил множество блюд и знал толк в еде. Рамамурти Миша: «Он давал мне не просто хлеб, он давал мне просад. Там была жизнь, и он спас мне жизнь. В то время я уже почти похоронил себя, но его привычка есть всегда в одно и то же время, неважно, голоден ты или нет, пришлась мне по нраву. Он приходил и говорил: „Бхагават просадом готов“, а я отвечал: „Чудесно“». Иногда Бхактивиданта с вами обсуждал с доктором Мишей цель своего приезда в Америку, рассказывая ему о мечте своего духовного учителя – принести сознание Кришны в страны Запада. Он просил доктора Мишу помочь ему, но тот всегда ссылался на свою занятость и скорый отъезд из Америки. Через несколько недель, когда держать Бхактивиданту с вами у себя на квартире ему стало неудобно, доктор Миша поселил его в своей студии хатха-йоги на 6-м этаже дома номер 100 по 72-й улице, недалеко от Центрального парка. Студия представляла собой просторное помещение в глубине здания с примыкавшим к нему офисом и жилой комнатой, в которой поселился Бхактивиданта с вами. В его комнате не было ни одного окна. Придерживаясь философских взглядов, прямо противоположных взглядам Бхактивиданты с вами, доктор Миша считал высшим аспектом абсолютной истины ее безличный аспект – Брахман. Тогда как Бхактивиданта с вами, последователь теистической философии Вед, отстаивал превосходство личностного аспекта – Бхагавана. В Бхагавад-гите сказано, что безличный Брахман подчинен Бхагавану и исходит от него, подобно тому, как солнечный свет исходит от солнца. Этой философии учили великие ачарьи Древней Индии – Рамануджа и Мадхава. Но доктор Миша был последователем Шанкары, который утверждал, что безличный аспект абсолютной истины – это высшее его проявление, а личность Бога в конечном счете – иллюзия. Согласно теистической философии, которую проповедовал Бхактивиданта с вами, индивидуальные души атмы являются вечными слугами верховного существа – Бхагавана. Но доктор Миша утверждал, что духовная сущность лишена индивидуальности. Иначе говоря, он считал, что каждая личность тождественна Богу, верховному Брахману, и потому нет никакой необходимости поклоняться Богу, пребывающему во мне. Как сказал бы доктор Миша, все едино. Бхактивиданта с вами спорил с ним: если каждый из нас Всевышний, то почему этот Всевышний страдает и бедствует в материальном мире? На это доктор Миша обычно отвечал: Всевышний лишь временно оказался под покровом иллюзии. Занимаясь хатха-йогой и медитацией, человек достигнет просветления и осознает, что все сущее есть Всевышний. Бхактивиданта с вами снова возражал: если Всевышний оказался в плену иллюзии, значит, иллюзия сильнее Бога, сильнее Всевышнего. Бхактивиданта с вами называл доктору Мишу Майявади, поскольку тот, вопреки всякой логике, считал, что майя, иллюзия, могущественнее абсолютной истины. Для Бхактивиданта с вами философия имперсонализма была не просто неприемлемой, он считал ее оскорбительной по отношению к личности Бога. Не имея ни гроша, Бхактивиданта с вами временно зависел от расположения своего знакомого Майявади, с которым делил трапезу, беседовал и чьим гостеприимством пользовался. Но до чего же это было неудобно? Он приехал в Америку, чтобы прямо и открыто говорить о Кришне, но ему везде мешали. В Батлере он вынужден был приспосабливаться к мещанским предрассудкам своих хозяев, типичных средних американцев. И теперь ему снова не давали говорить, но уже по другой причине. Его принимали доброжелательно, но видели в нем угрозу. Доктор Миша не мог позволить своим ученикам слушать словословие Господу Кришне, Верховной Личности Бога. 8 ноября Бхактивиданта Свами написал письмо своему духовному брату Тиртхи Махараджу, стоявшему во главе Гаудия Матха, и напомнил ему, что их духовный учитель Шрила Бхактисиддханта Сарасвати мечтал открыть миссионерские центры в странах Запада. Шрила Бхактисиддханта несколько раз пытался сделать это, посылая своих учеников в саньяси в Англию и другие европейские страны, но, как писал Бхактивиданта Свами, без каких-либо ощутимых результатов. Бхактивиданта Свами отмечал, что в Америке прочно обосновалось несколько групп майявади, у которых есть здания, но не слишком много последователей. Между тем он разговаривал со Свами Никиланандой из миссии Рамакришны, и тот высказал мнение, что американцы с интересом отнесутся к бхакти-йоге. Если руководители Гауди Матха хотят открыть в Нью-Йорке свое отделение, Бхактивиданта Свами готов возглавить его деятельность. Но без собственного здания, сообщал он, им не удастся основать в этом городе свою миссию. Бхактивиданта Свами писал, что если его духовные братья окажут ему помощь и содействие, они смогут открыть центры во многих городах США. Он подчеркивал, что другие группы, которые не могут дать людям подлинную духовную философию Индии, тем не менее покупают множество зданий, а у Гаудия Матха в Америке нет ничего. 3 недели спустя Бхактивиданта Свами получил от Тиртхи Махараджа ответ. Бхактивиданта Свами писал о своих надеждах и планах остаться в Америке, но подчеркивал, что для этого его духовные братья должны выразить ему квотум доверия и оказать ощутимую поддержку. Однако его духовные братья не хотели сотрудничать друг с другом. Каждый из руководителей Гауди Матха был более заинтересован в содержании собственного здания, чем в совместной работе ради распространения в мире учения Господа Чайтаньи. Можно ли было рассчитывать на то, что идея Бхактивиданты Свами об открытии отделения Гауди Матха в Нью-Йорке найдет у них отклик? Скорее всего, они сочтут это его личным делом. И все же он, почти не надеясь на успех, попытался разбудить в них миссионерский дух и напомнил им о желании их духовного учителя Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. И гуру Махараджа хотел проповедовать сознание Кришны в странах Запада. Но когда Бхактивиданта Свами получил наконец ответ Тиртхи Махараджи, он оказался неблагоприятным. Духовный брат Бхактивиданты Свами не возражал против его попыток основать миссию в Нью-Йорке, но вежливо сообщил, что использовать для этой цели денежные средства Гаудия Матха не предоставляется возможным. Во время своих одиноких прогулок по Манхэттену Бхактивиданта Свами познакомился с некоторыми из местных жителей. Среди них был господин Рубин, турецкий еврей, работавший машинистом в метро. Господин Рубин встретил Бхактивиданту Свами в парке. Бхактивиданта Свами сидел на скамейке. Увидев святого человека из Индии, господин Рубин, человек общительный и к тому же немало поездивший по миру, сел рядом и заговорил с ним. Господин Рубин вспоминает. Он как будто знал, что у него будут храмы, заполненные преданными. Он бывало посмотрит вдаль и говорит, я не бедняк, я богач. Храмы и книги уже есть, они существуют, только время отделяет нас от них. Он всегда говорил «мы» и рассказывал о том, кто прислал его сюда, о своем духовном учителе. В то время он никого не знал в Америке, но говорил, я никогда не бываю один. Мне же он всегда казался очень одиноким человеком, поэтому я смотрел на него, как на святого. Он чем-то напоминал мне пророка Илью, который всегда скитался в одиночестве. Насколько я мог судить, в то время у него не было никаких последователей. 30 января на восточное побережье США обрушились жестокие бураны. Нью-Йорк завалило снегом, толщина снежного покрова достигала 18 сантиметров, а скорость ветра 23 метров в секунду. Тем, кто жил в домах без отопления, муниципальные власти предоставили теплые комнаты и еду. Аэропорт Кеннеди был закрыт, так же как железные и автомобильные дороги. Из-за снегопадов дважды за 8 дней в городе объявляли чрезвычайное положение. Сам по себе Бхактивиданта Свами ничего не мог поделать со снежными заносами или идущими в мире войнами, о которых кричали заголовки газет. Во всем этом он видел лишь приметы века Кали. Материальный мир всегда полон страданий, но если бы он смог принести Радху и Кришну в один из домов Нью-Йорка, для Верховного Господа нет ничего невозможного. Даже в разгар Кали-юги может начаться золотой век, и люди вздохнут свободнее. Если американцы примут сознание Кришны, их примеру последует весь мир. Глядя на мир сквозь призму священных писаний, Бхактивиданта с вами пробивался сквозь пургу и протаптывал узкую тропинку, пытаясь найти поддержку для своей миссии сознания Кришны. Если смотреть на него со стороны, маленькая фигурка, идущая по улицам Манхэттена, в толпе других таких же фигурок, иностранец, у которого вот-вот кончится виза, мы увидим лишь внешний облик Бхактивиданта с вами. Это были дни тяжелой борьбы в суровых испытаниях. Но его сознание всегда оставалось трансцендентным. Он не жил в сознании Манхэттена, но всегда и во всем полагался на Кришну, как это было на борту Джаладуты, когда он перенес два жестоких сердечных приступа, и только чтение читания Чайтамриты спасло ему жизнь. Он уже добился успеха. Конечно, он хотел открыть в Нью-Йорке храм Радхи Кришны, но успехом было уже то, что он постоянно помнил о Кришне, даже в Нью-Йорке, зимой 65-66 года, независимо от того, признал его мир или нет. Не проходило и дня, чтобы он не работал над книгой Кришны Шримад Бхагаватам. Не было дня, чтобы он не предложил Кришне пищу и не говорил о философии Кришны, изложенной в Бхагавад-гите. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит: «Для того, кто видит меня во всем сущем, а все сущее во мне, я никогда не потерян, так же, как и он никогда не потерян для меня». И Кришна заверяет своих чистых преданных в том, что его бхакта никогда не погибнет. Бхактивиданта с вами никогда не сомневался в этом. Непонятно было только одно – обратят ли американцы внимание на оказавшегося в их среде чистого преданного Господа. В то время казалось, что никто не собирается принимать его всерьез. «15 февраля Бхактивиданта с вами переехал из студии йоги доктора Миши в свою собственную комнату двумя этажами ниже, комнату 307 в том же самом доме. По словам доктора Миши, он переехал, чтобы жить отдельно и не зависеть от общества йоги, которым руководил доктор Миша. Комната номер 307 никогда не предназначалась для жилья, ашрама или лектория. Это был маленький, узкий кабинет без мебели и телефона. В дверь было вставлено большое матовое стекло, как бывает в старых офисах, а над дверью находилась застекленная фрамуга. Свою постель Бхактивиданта с вами положил прямо на пол перед металлическим сундучком, превратившимся в рабочий стол, за которым он писал. Спал он на полу. Здесь негде было готовить и даже мыться, поэтому ему приходилось каждый день ходить домой к доктору Мише. Пока Бхактивиданта с вами жил в комнате номер 501 вашими доктор Миши, доктор оплачивал все его расходы, но теперь он мог рассчитывать только на самого себя. Все, что ему удавалось выручить от продажи книг, уходило на повседневные нужды и арендную плату, составлявшую 72 доллара в месяц. Он обнаружил, что пакетик красного молотого перца в супермаркете Вест-Энде стоит 25 центов, то есть в 10 раз дороже, чем в Индии. У него не было постоянного дохода, расходы его возросли, а бытовые условия ухудшились. Но зато теперь у него была своя комната. Здесь он мог проповедовать, как считал нужным. Он приехал в Америку, чтобы рассказывать людям о Кришне, и пользовался любой возможностью делать это, будь то в компании, которая собиралась в гостиной Агравалов, или на собрании Lions Club в Батлере, на уроке санскрита доктора Нормана Брауна или в обществе йоги доктора Миши. Но он не придавал большого значения чтению лекций перед теми, кто пришел послушать его один раз. Это была главная причина, по которой он хотел иметь в Нью-Йорке собственное помещение, дать людям возможность приходить к нему регулярно, петь мантру Хари Кришна, кушать с ним просад и слушать его лекции по Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам. Переехав из студии йоги в маленькую комнату внизу, Бхактивиданта с вами получил то, что искал – собственное помещение. Но при всем желании это место никак нельзя было назвать храмом. На двери висела табличка с его именем, так что всякий, кто искал Бхактивиданту с вами, мог найти его там. Но кто придет сюда? Храм должен привлекать людей к Кришне своим богатством и красотой. Однако комната 307 была прямой противоположностью этому. В ней царила ничем не прикрытая нищета. Даже человеку, который интересуется духовными вопросами, вряд ли понравится сидеть на голом полу в комнате, похожий на узкий железнодорожный вагон. Один из учеников доктора Миши пожертвовал катушечный магнитофон, и Бхактивиданта Свами записал несколько сольных баджанов, которые исполнял, аккомпанируя себя на караталах. Он также записал на пленку длинное философское эссе «Введение в Гита-Панишад». «Даже если никто не придет, — говорил ему Бхактисиддханта Сарасвати, — повторяем мантру стенам. Но поскольку теперь на новом месте, куда его привел Господь, у него появилась возможность свободно проповедовать, он решил 3 раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, читать лекции для всех, кто придет послушать его. Первыми слушателями Бхактивиданты Свами были в основном люди, которые слышали о нем или встречались с ним в студии йоги доктора Миши. Несмотря на убогость обстановки в его комнате, эти встречи стали для него источником новой жизни. На 7-й улице в Нижнем Ист-Сайде в доме номер 64 находился макробиотический ресторан «Парадокс», где собирались последователи философии Джорджа Осова. В полуподвальном помещении, тускло освещенном свечами, стояли маленькие столики. Еда была недорогая, но пользовалась хорошей репутацией. Чай подавали бесплатно, и можно было пить сколько захочешь. Это был не просто ресторан, а центр духовной и культурной жизни, место встреч, что-то вроде ресторанчиков в Гринвич-Виллидж или парижских кафе 20-х годов. Посетитель мог провести в парадоксе целый день, ничего не заказывая, и никто не сказал бы ему ни слова. Завсегдатаи парадокса принадлежали к некому мистическому братству, и все до одного увлекались восточными учениями. Когда молва о новом свами, поселившемся у доктора Миши, докатилась до парадокса, об этом быстро узнали все его посетители. Свободный художник Харви Коэн и рабочий парадокса Билл Эпштейн были друзьями. Несколько раз побывав на лекциях у Бхактивиданты Свами в студии йоги доктора Миши, Харви с восторгом рассказал о новом свами Биллу и другим своим приятелям из парадокса. Билл Эпштейн был человеком увлекающимся и романтичным, с черными кудрями до плеч и бородой. Красивый и энергичный, он взял на себя обязанность сообщать завсегдатаям ресторана обо всех новостях духовной жизни города. Заинтересовавшись новым свами, он стал постоянно упоминать о нем в разговорах, которые вел в ресторане. Компания, собиравшаяся в парадоксе, была молодой и жадной до всего нового, не в пример пожилой, более консервативной публики, посещавшей до этого лекции Бхактивиданты Свами. В те дни вид молодого человека с длинными волосами и бородой был еще зрелищем непривычным. И когда завсегдатаи парадокса стали приходить на лекции Свами в Вестсайде, люди постарше не на шутку встревожились. Один из них вспоминал: Свами Бхактивиданта начал собирать вокруг себя совсем другую публику. Он находил их на Бауре или на каких-то чердаках. Они приходили в нелепых шляпах, завернувшись в серые пледы, и я их побаивался. Дэвид Аллен, 20-летний искатель приключений, который пришел к Свами из парадокса, переехал в город совсем недавно. Его привлекли эксперименты с наркотиками, о которых в то время много писали газеты. Первые слушатели лекций с вами показались ему группой суматошных старух из Вестсайда. Дэвид. Тогда нас еще не называли хиппи, но людям, которые до этого собирались у него, мы казались странными. Им трудно было найти общий язык с новыми поклонниками с вами. Я думаю, что до этого большинство учителей из Индии собирали вокруг себя главным образом людей старшего поколения. Нередко они кормились за счет богатых вдовушек. Но Свами же сразу же переключился на аудиторию, которая была моложе и беднее. Затем Билл Эпштейн и другие стали поговаривать, что будет лучше, если Свами переберется поближе к центру, в Нижний Ист-Сайд. Все самое важное происходило именно там, а уж никак не в этой части города. Он нужен был там, в центре. Центр – это было то, что надо, и те, кто жил там, уже созрели для него. Там кипела жизнь, и там творились настоящие дела. Однажды, когда Бхактивиданты с вами не было дома, кто-то забрался в комнату 307 и украл его пишущую машинку и магнитофон. Когда Бхактивиданты с вами вернулся, привратник сообщил ему о краже. Неизвестный взломщик разбил стекло во фрамуге над дверью, влез внутрь, забрал ценные вещи и скрылся. Пока Бхактивиданта с вами слушал, в нем крепла уверенность, что вором был никто иной, как сам привратник. Разумеется, он не мог ничего доказать, поэтому ему, разочарованному и огорченному, оставалось только примириться со случившимся. Бхактивиданта с вами не хотел больше оставаться в своей комнате. Друзья предлагали ему новую пишущую машинку и магнитофон, но где гарантия, что привратник не оборует его еще раз? Харви Коэн и Билл Эпштейн советовали ему переехать в центр, уверяя, что среди молодежи, обитавшей там, он найдет более благодарных слушателей. Это предложение казалось ему заманчивым. Харви собирался перебраться из Нью-Йорка в Калифорнию и предложил свою мансарду на Бауэри с вами и Дэвиду Аллену. Бхактивиданта с вами принял его предложение. Когда он готовился переехать из комнаты на 72-й улице, знакомый электрик, работавший в этом доме, пришел, чтобы предостеречь его. «Бауэри не место для приличного человека», – предупреждал он. «Это вертеп». Он знал, что у Свами украли вещи из комнаты 307, но переезд на Бауэри не выход из положения. Однако Бхактивиданта с вами был непреклонен. Бхактивиданта с вами, переселившийся на Бауэри, сидел при тусклом свете электрической лампочки, так же, как сотни бродяг и изгоев, живших по соседству. Как и у них, у него не было ни постоянного дохода, ни постоянного места жительства. И тем не менее, сознание его было иным. Обращаясь ко всему миру через комментарии Бхактивиданты, где бы он ни жил, на 14 этаже многоквартирного дома на набережной Гудзона или в углу мансарды на Бауэри, его долг состоял в том, чтобы проповедовать сознание Кришны, которое так необходимо человечеству. Он продолжал работать над переводом и не переставал думать о том, как открыть в Нью-Йорке храм Господа Кришны. Сознание Бхактивиданты с вами было сосредоточено на вселенской миссии Кришны, поэтому он мог жить где угодно. Домом для него было не здание из кирпича или дерева. С тех пор, как он нашел прибежище под сенью лотосных стоп Кришны, он везде чувствовал себя как дома. Бхактивиданта с вами говорил своим друзьям: «Для меня всюду дом». А для того, кто не нашел прибежище у стоп Кришны, весь мир превращается в безлюдную пустыню. Новость о переезде с вами на Бауэри распространилась довольно быстро, главным образом благодаря разговорам в парадоксе. И люди стали приходить по вечерам, чтобы вместе с ним петь мантру. Музыкальные киртаны были особенно популярны на Бауэри, поскольку новые соседи с вами были в основном музыкантами и художниками, которых больше привлекала трансцендентная музыка, нежели философия. Каждое утро он читал лекции по Шримад-Бхагаватам, на которые приходили Дэвид Эллен, юноша по имени Роберт Нельсон и еще один парень. Иногда он давал уроки кулинарного искусства для всех желающих и всегда был готов уделить время для личной беседы со всяким любознательным посетителем или своим новым соседом по комнате. Как и прежде, свои вечерние программы Бхактивиданта с вами проводил по понедельникам, средам и пятницам. Большинству его старых знакомых было неудобно добираться до его нового места жительства, которое к тому же находилось на Бауэри. В парадном, загородив проход постоянно, спали бездомные. И прежде чем преодолеть 4 лестничных пролета, посетителям приходилось перешагивать по крайней мере через полдюжины бродяг. Но тем не менее люди заходили к нему, привлеченные новизной. Мансарда с вами была местом, куда можно было прийти и, присоединившись к небольшой группе хиппи, смотреть, как с вами ведет киртан. В комнате, освещенной тусклым светом электрической лампочки, курились благовония. Многие случайные посетители, заглянув сюда, вскоре уходили. Почти все друзья Бхактивиданты с вами, приходившие к нему на Бауэри, были музыкантами или друзьями музыкантов. Они увлекались музыкой. Музыкой, наркотиками, женщинами и духовной медитацией. Поскольку пение мантры Хари Кришна было одновременно музыкой и медитацией, программы Бхактивиданты с вами не могли не привлечь их. Для посетителей его программ на Бауэри звук был духом, а дух – звуком, и потому музыка стала для них синонимом медитации. Но для Бхактивиданты с вами музыка без имени Бога была не медитацией, а чувственным наслаждением, или в лучшем случае неким подобием стилизованной медитации, которые занимаются имперсоналисты. Но он был рад, когда музыканты приходили, чтобы подыграть ему на киртанах, слушали его или подпевали ему. Бывало так, что какой-нибудь музыкант играл где-то всю ночь, а утром, проходя мимо, заходил к с вами и пел вместе с ним. Он не возражал против их увлечения звуком, напротив, он давал им звук. Веды называют звук первым элементом материального творения. Источником звука является Бог, который всегда остается личностью. Поэтому смысл своей деятельности Бхактивиданта с вами видел в том, чтобы пробудить людей повторять трансцендентное имя личности Бога. А как они приходили к этому через джаз, фолк, рок или индийскую медитацию, особого значения не имело. Главное, чтобы они начали повторять мантру Хари Кришна. Плохое соседство мало беспокоило Бхактивиданту с вами. Нередко возвращаясь домой, он находил под своей дверью спящих или валяющихся в беспамятстве бродяг и был вынужден перешагивать через них. Иногда на него налетал какой-нибудь пьяный, просто потому что не мог как следует держаться на ногах. Бывало, что какой-нибудь бродяга бормотал ему вслед что-то невнятное или смеялся над ним. Более трезвые с шутовской галантностью уступали ему дорогу, когда он входил или выходил из дома номер 94 на Баури. Когда бродяги пропускали его, он, проходя мимо них, благодарил их за учтивость. Разумеется, мало кто из обитателей Баури или других людей, встречавших его во время прогулок, знал что-нибудь о невысоком пожилом индийском саду в шафрановых одеждах, держащем в руках зонтик и бумажный пакет с продуктами. Бхактивиданта с вами сидит со скрещенными ногами, прислонившись спиной к полке, на которой стоят цветы в горшках, спадающим широкими свободными складками чадари, обернутым вокруг тела. Он выглядит серьезным, почти печальным. Эта фотография и сопровождающая ее статья появилась в июльском номере Village Voice. В статье говорилось: «Столкновение мистического Запада и практичного Востока можно наблюдать в любопытном контрасте между Ачхе Бхактивидантой с вами и его американскими последователями. С вами культурный, высокообразованный, 70-летний мужчина живет здесь уже год, проповедуя философию мира, доброй воли, близости к Богу, а в практическом плане собирая деньги для того, чтобы открыть в Америке свою церковь. Как и его учение, с вами производит впечатление человека очень здравого и прямого. Смысл его философии в том, что человечество может приблизиться к Богу, повторяя его святое имя. Несмотря на то, что с вами приехал в Америку, стремление отыскать корни безбожного материализма, болезни, которая, по его словам, поразила даже Индию, он тем не менее остается реалистом. Если есть на земле место, где можно собрать деньги на храм, то оно здесь. С вами мечтает основать в Америке международное общество сознания Кришны, которое будет открыто для всех, в том числе и для женщин. Автором статьи был журналист Говард Смит. Впервые он услышал о с вами по телефону от своего знакомого, который сказал ему об одном достойном внимания индийском саду, поселившемся на Баури. «Ты можешь прийти туда в любое время», — сказал Говарду его знакомый. «Он всегда на месте. Думаю, тебя это заинтересует. Я нисколько не удивлюсь, если в недалеком будущем он возглавит крупное религиозное движение». Говард Смит. Я поехал туда и поднялся на одну из тех невообразимых мансард, в которых обычно обитают художники. В дальнем углу я заметил занавеску из индийской ткани и направился прямо туда. Я заглянул за занавеску. Там сидел с вами Бхактивиданта со скрещенными ногами, в одежде шафранового цвета. На лбу и на носу у него были какие-то знаки. Руку он держал в мешочке с четками. Весь его облик был исполнен необыкновенного достоинства. Но в то же время он выглядел вполне доступным, поэтому я сказал: «Здравствуйте». Он поднял глаза. Я спросил: «С вами Бхактивиданта?» Он ответил: «Да». Я сказал: «Меня зовут Говард Смит». Мы стали говорить, и он мне сразу очень понравился. Дело в том, что до этого я видел много других с вами, и они мне не слишком нравились. Я думаю, было бы несправедливо сваливать их всех в одну кучу и говорить: «Эти индийские с вами». Дело в том, что он был совсем, совсем простой. Пожалуй, это привлекло меня в нем больше всего. Он не только располагал к себе, но и производил впечатление человека очень открытого и честного. Так, при первой же встрече он спросил у меня совета. Он был совсем новичок в нашей стране. Я подумал, что у его идеи есть все шансы стать реальностью, так как он явно был человеком дела. Он не витал в облаках и не напускал мистического тумана. Надо полагать, душа его пребывала где-то в тех заоблачных сферах, но в обычном разговоре он никак этого не проявлял. Потом он сказал, будто слышал, что наша газета пользуется хорошей репутацией и что ее читают в основном люди, которые могут заинтересоваться тем, что он проповедует. Я ответил, что это, пожалуй, верно. Он спросил меня, читал ли я его книги о йоге и знаю ли что-нибудь об индийской культуре. Я сказал, нет, не знаю. Мы немного поговорили, и он рассказал мне, что у него есть книги на английском языке, которые он перевел еще в Индии. Он протянул их мне и сказал, если хотите знать больше, прочтите эти книги. Мне было ясно, что я имею дело не с каким-то шарлатаном, которому приснилось, что он увидел Бога, и теперь он собирается поведать об этом людям. Он производил впечатление человека очень образованного, куда более образованного, чем я. Но больше всего мне понравилась его скромность. Я как-то сразу проникся к нему симпатией. Он объяснил мне все, что я хотел знать, почему он так одевается, какой смысл имеют знаки на лбу и зачем нужен мешочек с четками. Мне очень понравились все его объяснения. Все, о чем он говорил, было очень практично. Потом он стал рассказывать о храмах, которые появятся во всем мире, и сказал, «Да, впереди у нас долгий путь, но я очень терпелив». Бхактивиданта с вами не терял надежды открыть то, что статья Village Voice назвала его церковью в Америке. Его лекции и киртаны привлекали людей, и, наконец, вокруг него образовался небольшой круг постоянных слушателей. На помощь из Индии рассчитывать не приходилось. Он вел переписку с Сумати Морарджи, со своими духовными братьями и с правительством Индии, но их ответы были не очень обнадеживающими. Если сознанию Кришны суждено было пустить корни в Америке, то это должно было произойти без помощи со стороны индийского правительства или индийских финансистов. Кришна давал Бхактивиданте с вами понять, что у него другой план. С вами должен был направить всю свою энергию на молодежь, которая приходила к нему в мансарду на Баури. Он писал Сумати Морарджи. Я пытаюсь сейчас официально зарегистрировать небольшую группу, состоящую из моих здешних друзей и поклонников, которая будет называться Международное общество сознания Кришны. Из всех своих друзей и последователей больше всего внимания он уделял своему соседу по комнате, Дэвиду Аллену. Он хотел дать Дэвиду особый шанс стать первым настоящим вайшнавом в Америке. Бхактивиданта с вами собирался когда-нибудь вернуться в Индию и хотел взять Дэвида с собой в Вриндаван. Он хотел показать ему храмовое богослужение и подготовить его для дальнейшей проповеди в странах Запада. «Я рад сообщить вам, — сказал Бхактивиданта с вами на одной из своих лекций, — что наш мистер Дэвид иногда говорит мне, с вами же, если бы вы только знали, как я хочу достичь духовного прогресса». Изображая порыв Дэвида, Бхактивиданта с вами засмеялся. «Терпение, терпение, — говорю я ему, — это обязательно произойдет. Если у тебя есть такое желание, Господь непременно поможет тебе. Он находится в твоем сердце и просто хочет увидеть, насколько ты искренен. Убедившись в твоей искренности, он предоставит тебе все возможности для духовного прогресса». Первое время Дэвид и с вами жили вместе, очень мирно. С вами работал у себя за перегородкой, а Дэвид слонялся по просторной мансарде. Однако Дэвид упрямо продолжал принимать наркотики, марихуану, ЛСД, амфетамины, и с вами не осталось ничего другого, как терпеть это. Он много раз говорил Дэвиду, что наркотики и галлюцинации не имеют с духовной жизнью ничего общего. Но Дэвид, казалось, не слышал его. Он все больше и больше отдалялся от с вами. Тем не менее, Бхактивиданта с вами рассчитывал использовать мансарду под храм, превратить ее в первый в Нью-Йорке храм Радхи и Кришны, и надеялся в этом на помощь Дэвида. Хотя этот район был едва ли не самым убогим на свете, Бхактивиданта с вами говорил, что собирается привезти из Джайпура или Вриндавана божества и начать поклоняться им в храме, пусть даже на Баури. Он рассчитывал, что Дэвид будет помогать ему в этом. В конце концов, они жили в одной комнате, поэтому у Дэвида не было иного выбора, но сначала он должен был отказаться от дурных привычек. Бхактивиданта с вами пытался помочь Дэвиду, однако тот стал совершенно невменяем. Он катился вниз, лишая Бхактивиданту с вами последней надежды на то, что он когда-нибудь откроет храм в их мансарде. Иногда, даже не находясь под действием наркотиков, Дэвид расхаживал по комнате взад и вперед, а иногда казался глубоко погруженным в свои мысли. Однажды, приняв дозу ЛСД, Дэвид совсем обезумел. По выражению одного из постоянных посетителей лекций с вами, Карла Йоргенса. Он просто спятил, и с вами пришлось иметь дело с сумасшедшим. К этому все и шло. Он был ненормальным мальчишкой, который ни в чем не знал меры. Но приступ настоящего безумия случился совершенно неожиданно. Бактериданта с вами спокойно работал за пишущей машинкой, когда на Дэвида накатило. Он начал стонать, расхаживая по пустой мансарде. Потом он начал орать, выть и метаться по комнате. Он ворвался туда, где сидел с вами. И Бактериданта с вами оказался лицом к лицу с Дэвидом, но не с тем милым, славным Дэвидом, которого он собирался взять с собой в Индию и показать ему вриндавнских браманов, а с одуревшим от наркотиков безумцем, у которого дико горели глаза. Бактериданта с вами попробовал было заговорить с ним. «Что случилось?» – спросил он. Но Дэвиду нечего было сказать. Это была необычная размолвка, это было безумие. Бактериданта с вами быстро спустился вниз по лестнице, не останавливаясь ни на одном из четырех пролетов. Он не стал собирать вещи и даже не решил, уходит ли он совсем или вернется назад. Времени на размышления не было. Потрясенный случившимся, он бежал из мансарды, оставив там обезумевшего Дэвида. Как всегда, у дверей сидели бездомные бродяги, которые с обычной шутовской любезностью уступили ему дорогу. Они привыкли, что с вами то приходит, то уходит, идет за покупками, возвращается назад, и не приставали к нему. Однако сегодня он шел не за покупками. Куда? Этого он не знал. Он вышел на улицу, не зная, куда направиться. Он больше не вернется в свою мансарду. Это решено окончательно. Но куда он пойдет? С крыши на крышу перелетали голуби, гудели автомобили, по улице слонялись вездесущие бродяги, пьяные от дешевого ядовитого зелья. Хотя дом Бактериданта с вами внезапно превратился в кромешный ад, улица за его порогом была ничуть не менее опасным местом. Он был совершенно выбит из колеи. Он мог бы позвонить в общество доктора Миши, и они забрали бы его к себе. Но он уже перевернул эту страницу своей жизни и нашел нечто лучшее. У него уже была группа молодых последователей, которые слушали его и вместе с ним пели мантру. Неужели все кончено? После 9 месяцев его пребывания в Америке, люди наконец откликнулись на его проповеди киртаны. Он не мог сейчас бросить все это. Аче Бхактивиданта с вами Махараджа, выдающийся ученый и преданный, которого во Вриндавне знал и уважал каждый, перед которым в Индии были открыты все двери, и который в любой момент мог получить аудиенцию вице-президента и других высокопоставленных лиц, внезапно обнаружил, что в Америке у него нет ни одного влиятельного знакомого. Совершенно неожиданно он оказался таким же бездомным, как эти уличные бродяги. На самом деле многие из них находились даже в лучшем положении, чем он. У них, по крайней мере, были постоянные места в ночлежках. Они были конченными, но худо-бедно устроенными людьми. Для того, кто шел по Бауэри без какой-либо определенной цели, не в магазин и не из магазина домой, эта улица могла стать сущим адом. Это было не то место, где можно стоять, раздумывая над тем, куда пойти, или к какому другу попроситься на ночлег. Сейчас он не направлялся за покупками в Чайна-таун и не вышел, чтобы немного погулять и вернуться в свою мансарду. Возвратиться туда он не мог, а значит, у него больше не было своего угла. Как же трудно становилось проповедовать в Америке среди всех этих сумасшедших. В стихотворении, которое он написал в тот день, когда Джаладута пришвартовалась в гавани Бостона, были строки, оказавшиеся пророческими. «О Господь, я не знаю, зачем Ты привел меня сюда. Теперь Ты можешь делать со мной все, что Тебе угодно. Я догадываюсь, однако, что здесь у Тебя есть какое-то дело, иначе зачем бы Ты привел меня в это ужасное место?» Что будет теперь с его регулярными лекциями? Что будет с Дэвидом? Может, стоит вернуться и попытаться поговорить с ним? У Дэвида это был первый приступ агрессивности, но напряженные ситуации возникали и раньше. Так, у Дэвида была привычка оставлять мыло на полу в душе. И Бхактивиданта с вами много раз просил Дэвида не бросать его там, поскольку это очень опасно. Но Дэвид пропускал слова с вами мимо ушей. Бхактивиданта с вами все время напоминал ему об этом, пока однажды Дэвид не разозлился и не накричал на него. но в его поведении никогда не было настоящей враждебности. Даже сегодняшний инцидент произошел не на почве личной неприязни. Парень сам был жертвой. Бхактивиданта с вами быстро шагал по улице. У него было право на бесплатный проезд на кораблях с Индии. Он мог бы вернуться домой в Вриндаун, но его духовный учитель велел ему приехать сюда. По воле Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Такура, писал он, пересекая Атлантику, святое имя Господа Гуранги узнают во всех странах Запада. До наступления темноты нужно было где-то устроиться, чтобы иметь возможность продолжать проповедь. Вот что значит работать без поддержки правительства, без помощи какой-либо религиозной организации, без покровителя. Это значит, что ты всегда будешь уязвимым и беззащитным. Бхактивиданта с вами встретил этот критический момент как испытание, посланное ему Кришной. Бхагавад-гита советует нам всегда искать защиты у Кришны. Во всем полагайся на меня и всегда действуй под моим покровительством. Занимайся преданным служением и всегда помни обо мне. Моей милостью ты преодолеешь все препятствия, обусловленные жизнью. Он решил позвонить Карлу Йоргенсу, одному из постоянных посетителей его лекции, и попросить его о помощи. Услышав в трубке голос с вами, случилось нечто чрезвычайное. Карл тут же сказал, что с вами может переехать к ним. Они с женой Евой жили рядом, на центральной улице, в 5 кварталах к западу от Баури, недалеко от Чайна-тауна. Там и будет ждать его Карл. Прошла неделя. Карлу и его друзьям пока не удавалось найти для с вами подходящего жилья. Поэтому Бхактивиданта с вами предложил Карлу сходить с ним к Майклу Гранту и попросить его помочь. Майк, молодой музыкант, живший на Бауре, ходил на программы с вами и проявлял живой интерес к тому, о чем он говорил. Человек он изобретательный и наверняка что-нибудь придумает. Выслушав историю с вами, Майк почувствовал, что обязан ему помочь. На следующий день он отправился в редакцию Village Voice, взял свежий экземпляр газеты, просмотрел рекламные рубрики и, обнаружив подходящее объявление, позвонил хозяину. Это был магазинчик на первом этаже одного дома на 2-й авеню. Хозяин, некий господин Гардинер, согласился встретиться с Майком прямо там. Карл и с вами тоже захотели прийти. Господин Гардинер и Майк пришли первыми. Майк обратил внимание на необычную самодельную вывеску над витриной, на которой было написано «Бесценные дары». Как объяснил господин Гардинер, эта вывеска осталась от тех времен, когда в этом помещении находился антикварный магазин, торговавший сувенирами. Майк представил с вами как духовного учителя из Индии, автора многих книг и знатока санскрита. На хозяина это как будто произвело впечатление. Когда приехали Карл и с вами, они познакомились с господином Гардинером, и тот показал им магазинчик. С вами Карл и Майк тщательно изучили его возможности. Это было нежилое, пустое и темное, электричество отключили, помещение. К тому же стены нужно было покрасить заново. Оно подходило для собрания, но вряд ли годилось для того, чтобы в нем жил с вами. Однако за $125 в месяц оно и вполне устраивало. Но тут господин Гарднер показал небольшую квартиру на 2-м этаже того же здания, прямо за магазином, через двор. Еще $71 в месяц, и с вами сможет жить здесь. Однако сначала господин Гардинер должен сделать в квартире ремонт. Общая сумма составила $196, и они решили, что Карл, Майк и другие сумеют собрать эти деньги. У Бхактивиданты с вами возникла идея сделать господина Гардинера первым официальным попечителем своего еще только что зарождавшегося общества сознания Кришны. Во время их разговора он подарил господину Гардинеру 3-томник своего перевода Шримад Бхагавата. На титульном листе он сделал дарственную надпись и подписался «Аче Бхактивиданта с вами». Получив эти книги в подарок от самого автора, господин Гардинер был чрезвычайно польщен. Он согласился стать попечителем нового общества сознания Кришны и ежемесячно вносить в его кассу $20. Покраска квартиры заняла у господина Гардинера неделю. Тем временем Майк позаботился о том, чтобы включили электричество, воду и поставили телефон. Они с Карлом собрали среди своих друзей деньги на оплату аренды за 1 месяц. Когда все было готово, Майк позвонил Карлу у которого временно жил с вами. И вот настало время перевозить с вами на новую квартиру. Несколько его друзей, те, кто оказался под рукой, поднялись вместе со с вами в мансарду на Бауэре. Они, может быть, еще не были готовы к тому, чтобы стать его послушными учениками, но дать деньги на оплату помещения за первый месяц и поработать несколько часов, чтобы помочь ему устроиться на новом месте, это они делали с большим удовольствием. В мансарде они собрали и упаковали вещи с вами и пошли пешком по Бауэре. Это было похоже на сафари, караван из 6 человек, груженных вещами с вами же. Майкл тащил тяжелый магнитофон Робертс, и даже сам с вами нес 2 чемодана. Все произошло так стремительно, что только на середине пути, когда у Майка заболела рука, он подумал, почему мы не взяли такси? Был конец июня. Подернутое дымкой солнце высоко стояло над джунглями Бауэри и нещадно пекло. Странная процессия, растянувшаяся на целый квартал, медленно с остановками шествовала по улице. С вами же еле-еле тащил свои чемоданы мимо казавшегося бесконечным ряда оптовых магазинчиков, снабжающих рестораны, и магазинов электротоваров, расположившихся между улицами Гранд, Брум и Спринг. Время от времени он останавливался, ставил чемодан на землю и отдыхал. Наконец-то он уезжает с Бауэри. Его знакомый электрик 72-й улицы наверняка порадовался бы за него, хотя квартира на 2-й авеню вряд ли понравилась бы ему. По крайней мере, он больше не будет жить среди бродяг. Он шел дальше, мимо бездомных, слонявшихся возле приюта армии спасения, мимо открытых дверей и забегаловок, останавливался у светофоров, стоял рядом с совершенно незнакомыми ему людьми и следил за продвижением вереницы идущих за ним друзей. Художники и музыканты из Бауэри считали его необыкновенно продвинутым. Они чувствовали, что Свамиджи движет духовная сила, и очень хотели помочь ему получить собственное помещение, где бы он смог проповедовать и осуществить свою духовную миссию. Сейчас Свамиджи зависел от них, но они знали, что он находится на более высоком уровне и не нуждается ни в чем покровительстве, или, как он сам говорил, его хранит Господь. Свами и его молодые друзья добрались до угла Бауэри и Хьюстон-стрит, повернули направо и пошли на восток. Он шел, глядя все время вперед, и наконец увидел южную оконечность 2-й авеню. Оставалось пройти всего один квартал. Дойдя до перекрестка, он повернет на 2-й авеню, пройдет еще квартал, пересечет 1-ю улицу и придет к своему новому дому. Как только он миновал вход в метро, показался магазин «Бесценные дары». Он перехватил чемоданы и зашагал вперед. На углу 2-й авеню и Хьюстон-стрит он, выждав удобный момент, поспешно пересек улицу. Уже видны были зеленые кроны деревьев над высоким забором, который огораживал двор его будущего дома. Деревья росли в небольшом дворике между домами и тянулись вверх, словно разросшийся бурьян. В здании, выходящем на улицу, находилось помещение, где с вами будет проводить программы, а в глубине двора стояло здание, в котором ему предстояло жить и работать над переводами. С северной стороны к дому примыкало массивное 10-этажное помещение склада. В доме, где находился магазин «Бесценные дары», всего 6 этажей, и рядом с этим огромным сооружением он казался карликом, прилепившимся к исполину. С южной стороны к дому, в котором расположился новый храм Бхактивиданта Свами, не примыкало никаких зданий. Голая, без окон, цементная стена выходила на автостоянку и бензоколонку «Мобиль» на углу 1-й улицы и 2-й авеню. Пройдя к магазину, Бхактивиданта Свами увидел 2 маленьких фонаря, которые украшали вход в его будущий храм. Он не знал, что ждет его здесь, но он уже видел благоприятные признаки, предвещавшие, что молодые американцы, которые иногда бывают не в себе, все-таки смогут влиться в движение Санкиртан, начатое Господом Читани. Кто знает, может быть, этому дому суждено стать тем самым местом, где ему удастся наконец заложить фундамент международного общества сознания Кришны.